только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день. С вами Елена Ченкова, Александр Яковлев и наш гость, лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Мы уже несколько недель с новым правительством. Как вам новое правительство? Правительство ли это прорыва?
Ну, у нас всегда торопятся с оценками. Они только обязанности распределили. Поэтому мы их будем оценивать осенью. Будет полугодовой отчет. Но, исходя из того, что мало новых лиц, то оно не сможет резко изменить стиль работы. И надеяться на какой-то действительный прорыв, рывок, здесь сложно. Поэтому, если были совсем технократы, взяли бы 40-летних инженеров. Правительство должно состоять из инженеров. Там вот, допустим, был Рогозин, журналист. Хороший журналист, может быть, но как можно курировать оборонку? Ну вот прошло много лет, решили, ну пускай оборонкой занимается военный инженер. Вот. Сейчас он космос ему дали. Какая связь, так сказать, есть тоже. Поэтому надо, чтобы соответствовало. Вот я объезжаю весь мир, посол в стране не знает языка. Хирург не знает, где брать инструмент, он их не держал. Но он хирург. Как ты будешь операцию делать? В этом плане, чтобы были специалисты. Специалисты. Поэтому новых мало. Технократов нету, инженеров нету, поэтому как вот они будут делать прорыв, трудно, я представляю себе.
Владимир Вольфович, вот Алексей Кудрин назвал это правительство тигром, готовящимся к прыжку. А у вас какие могли бы быть ассоциации и ожидания?
Тигр, может быть, слишком много. Может, лучше кошка назвать. Кошка, которая хочет выйти на другую тропинку в лесу. Это, может быть, будет более, так сказать... У нас вообще Россия страна иллюзий, страна таких идеалистов, что обязательно рывок, прорыв, поднять, коммунизм, победить. И это людям, я думаю, не особенно нравится. И жизнь идет обычная. Когда коммунисты приняли решение построить коммунизм, мы понятия не имели, что там собираются делать. Я учился в школе, потом учился в ВУЗе, был в армии, они все коммунизм строили. Это все в Кремле могут какие-то идеи давать. Но миллионы людей к этому отношения не имеют. Вы нам уберите, например, вот если бы правительство, рывок. Все, с 1 значит, июня никакого пальмового масла в стране не будет. Закрываются все конторы коллекторов. Значит, ликвидируем всю ипотеку, переходим на Министерство строительства. Пусть оно строит, эксплуатирует и продает. Вот рывок в продовольствии, нету отравы, рывок в жилье. Начинаем строить скоростную магистраль. Москва, там Нижний, Казань, Челябинск и далее до Дальнего Востока. Понятно, что будет рывок в транспорте. Мы не можем трассу Москва-Петербург сделать по кусками. Кусками уже 20 лет. Ну, я спрашиваю министра транспорта. Говорю, где дублер Кутузовского? До сих пор нету. 2020-й. Да вы что вообще? И сейчас вот, смотрите, юг, отдых. Ну и куда люди поедут отдыхать? У нас в 2-3 раза дороже, чем за границу. За границу опаснее. Дайте рывок, где, пожалуйста, ну-ка быстро, вон там 200 километров побережья, Черное море. Губернатор, быстро поставить палатки, поставить бунгало, автокемпинги, подвести воду и, пожалуйста, бесплатно. Приезжайте, студенты, пенсионеры, живите, откройте дешевые столовые, воинские части, обеспечить питанием. Вот рывок. В отдыхе, в летнем хотя бы, июнь, июль, август. Где все это? Ничего нету. Они едут отдыхать неизвестно куда, у них какие-то спецсанатории какие-то, может быть, есть где-то для отдыха. То есть рывок в этом я вижу, чтобы давайте быстрее. Вот. То есть есть то, что есть у нас. Школы построить еще, это нужны деньги, чтобы было в одну смену занятие. Это сложно. Но дорогами надо закончить. Ну, чтобы прорыв давайте, дороги. Ребята, мы вам ничего не обещаем, но за 6 лет мы построим в основном все магистрали. Все. И это обещания нет никакого. В чем, так сказать? У меня вот свет не доходит до моего, до дачи. Кусок темный. Я еду вот зимой. Темно, темно. Что такое? Московская область. Я пишу письма. Ваш участок запланировал там 2019 год. Значит, 3 года там или 2 года, когда я писал, я буду ездить по темной дороге. Да лампочки залезь и вкрути их. Столбы-то есть. Провод есть. Организуйте как-то все. побыстрее. То есть и вот рывок, что мы видели, вот в чем он может быть рывок, так сказать. Вот я говорю. А так, это все как построение коммунизма. Они строили, а мы не понимали, что они строят коммунизм. То есть они рывок делают, а мы где участники в этом рывке? Мы не чувствуем. Вот, еще рывок. Вот мэры городов, всем выйти на трассы, и все фуры замеряйте нитратом, нитрометром, все арбузы, которые появятся в июле сейчас, заворачивайте обратно. Сворачивайте в кувет, тракторами давите. Везде, где превышение нитратов. Вот, наконец, освободят. Потому что все арбузы сейчас пойдут в июле. Все с нитратами. Все фрукты с нитратами. И я пришел в самый дорогой магазин, «Глобус Гурме». Все мясо с нитратами. Хорошо, говядина, баранина, свинина. Ну-ка, птица, нитраты. Ладно, рыбу пойду. Вся рыба. А что должен покупать? Я купил редьку и хлеб. Зачем мне нужен такой дорогой магазин? Я хочу заплатить деньги. Но дайте мне нормальные продукты. Пусть будет в 2-3 раза дороже, но хорошие. Ну, там мне там гадость продают. В этом плане, где рывок-то? В чем рывок?
Владимир Вольфович, а на Дорогомиловском рынке вы тоже тогда были недовольны, по-моему?
Да, то же самое. Ценников нету. Я беру черешню, 10 килограмм, 1300. 13 тысяч должен заплатить. Ну, думаю, поем, я ждал черешню. Насчитал мне 30 тысяч. Как ты считал вообще? Где ценники? Давай все сверим. То есть, где? Вот я взял зелень. Что это? Зелень стоит 10 тысяч, что ли? Ну, черешня 13 тысяч. Клубника 800 рублей. Я взял 5 килограмм. Это сколько получается? 4 тысячи. 17 тысяч. Ну, зелень 3 тысячи все вместе. У него 30 тысяч дает. Я иду на рынок, я должен с ним ругаться. Давай пересчитывать. Давай смотреть. Я хожу раз в год. Но пришла вот свежая черешня, ну, пойду я куплю, поем наконец. Ну, что за цены? Ни одного ценника. Сколько это стоит? Полдня ругаться с ним, покажи ценники, а у него ничего нет, допустим. То есть это вот проблема. Проблема в том, что самый дорогой рынок, Дорогомиловский, самый дорогой магазин «Глобус Гурме», везде меня обманывают, везде, так сказать, товар. Это что такое? Поэтому здесь какой может быть рывок или так, бросок такой? Это нужно как-то, я говорю, вот ввести какие-то нормы, и порядок, чтобы был. А этого вот нету. Министр здравоохранения говорит, давайте усилим стоимость алкоголя, акцизы введем больше. Министр промышленности и торговли против. Что это? Вы одно правительство. Вы договоритесь вообще? У нас народ перестает пить, а вы рекламу вводите, пиво опять. Что вы делаете? Рывок снять всю рекламу. Вообще табачные киоски закрыть. Сигареты только в магазинах в самом дальнем углу, чтобы он шел и искал там, где там сигареты. Убрать все эти, чтобы это... Вот во всех магазинах в первую очередь стоят батареи бутылок. Слушай, что люди пришли за водкой, что ли? Ты поставь хорошие продукты. Это в углу за ширмой. Вот это вот реорганизация. Но она же не может одна, как министр здравоохранения. Должны, администрация должна работать. Администрация. Они... Не очень хорошо. Смена кадровая. Ну что, вот все, два губернатора заменили, там или три, все. Уберите всех ельцинских губернаторов. Уберите всех пожилых губернаторов. Нужны новые совершенно люди.
Только что 30-летний появился. Вот, не молод?
А кто 30-летний? Кого вы имеете в виду?
Дмитрий Артюхов был предложен на позицию главы ЯНАУ.
Вот, вот молодцы. Калининград 30-летний.
А не слишком ли молоды?
Нет, они будут работать, понимаете. Молодой мозг, он, организм, он хочет работать. Потому что чем старше возраст, тем сложнее. И, так сказать, он должен быть освобожден уже от прошлого. Это другое поколение. Это убрать постепенно старшее поколение. Министры 30-летние, губернаторы 30-летние, учителя там 25-летние. Музыка, смотрите, старье одно на сцене. Не хочу фамилии называть, но противно же это же. Уже с песок сыпется. Уже стоять не могут, и все, они... А где голос? А где эти певцы? Конкурс «Голос, голос, голос», а на сцену не пускают. Это так же нельзя. Ну, то есть, какой рывок? В чем рывок? В культуре, в образовании? Что, три писателя? Акунин, Прилепин и Пелевин. Все, больше никого не могут назвать. Кто композитор сегодня ведущий в стране? Называйте меня.
Не скажу.
Игорь Крутой.
Нет.
Не скажу.
Нет.
Гуцериев, если говорить про
эстраду. Это поэт.
Поэт.
Да.
А ведущий композитор Игорь Артемьев.
Это программа «Только у нас». С вами Елена Ченкова, Александр Яковлев и, конечно же, Владимир Жириновский. Не переключайтесь.
«Только у нас» на радио «Комсомольская правда».
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». С вами Татьяна Миткова.
«Только у нас» на радио «Комсомольская правда».
Добрый день. С вами Елена Ченкова, Александр Яковлев и наш гость, лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Мы вспомнили про губернаторов, но тем временем Собянин и Воробьев заявили о том, что они пойдут на выборы, соответственно, мэра и губернатора Московской области. Как вы к этому относитесь? Поддерживаете, будете кандидат выдвигать?
Мы везде выдвигаем. Конечно, если сравнить, это я москвич, я вижу, Лужков и Собянин – небо и земля. Потому что так город преобразовался. Ну, посмотрите, Никольское, это же лучше, чем Арбат. Столько всего сделано, красивее, все это приятно, все это. Другой город, другая столица. Но зачем нам выборы нужны, мэра города и Московской области? Объединить 20-миллионный огромный такой, как говорится, агломерат. И это федеральный центр, и назначается указом президента. И все равно будет Собянин, Воробьев. Ну, чего мы комедию разыгрываем? Я категорически против выборов губернаторов. Все равно будут те, кого намечил Кремль. Где в Европе выбирают губернатора? Где? В Америке, так, потому что она образовалась из штатов. И бывшие начальники штатов должны были избираться, потому что они как бы составные части. Пакистан перенял ту же систему. И где-то в Латинской Америке, Боливия, что ли. Где, найди, еще выбирают губернаторов? Нигде в мире не выбирают. Ну зачем тратить деньги? Зачем? Мэры городов. Вот Ройзман обиделся, что отменили выборы. В Новосибирске надо отменить. Везде. Назначение, вертикаль власти, назначение. Быстрее. И менять, соответственно. Срок один должен быть у всех. 5 лет. И обязательно смена. 5 лет не будет. Сидят до смерти. Театры все сидят до смерти. Ни один. Вот ушел этот, как его, МХАТ, как его?
Табаков.
Умер. Он не ушел. Умер, тогда он ушел. Ну, это же издевательство. Говорит, а какой рывок? Это сидит Галина Борисовна, это современник. Волчек. До смерти. Вот Соломин у меня рядом сидит здесь, Юрий Мефодьевич. Ну, ни один не ушел. Ни один, все до смерти. Для освежения надо. Для динамики надо. Какие выборы? Какой, посмотрите, сколько зданий у них стоит административных. Какой аппарат. Это 3 правительства сидят в Москве. 3 правительства. Московское, областное, городское, областное, центральное, административное. 4 правительства. Это сколько денег? Сколько люди перебирают бумажки? Перебирают бумажки с одного стола на другой, с одного на другой. Зачем это все нужно? Сокращать весь управленческий аппарат и убирать эти должности, убирать выборы. Я бы главу государства не избирал бы. Госсовет создать. Госсовет избирают регионы. Лучших людей направьте по одному. Регионы 40, не больше. Вот по одному направьте в Госсовет лучших людей ваших. Врач, он спортсмен, учитель, журналист, все. Они собрались, кого изберем председателем Госсовета с полномочиями президента. На 5 лет. Все дешево.
Но у Счетной палаты теперь интересный начальник.
Да.
У вас какие ожидания от него? И как он вообще будет взаимодействовать со своим оппонентом Медведевым?
Вот здесь хорошо. Бывший министр финансов, он все это знает досконально, куда какая копейка должна пойти по бюджету. И он в конфликте легком, допустим, с председателем правительства или со своим бывшим замом Силуановым. В этом плане вот это удачный вариант. Мы не голосовали, потому что у нас свой кандидат был. Но вот в этом плане. Но опять ошибка в чем? Все контрольные органы в руки оппозиции. Счетная палата, прокурор и министр финансов. Тогда будет больше порядка. Это все в их руках. Никогда коррупцию не поборят. Никогда. Замы от парламентских оппозиционных партий. Но не как сегодня. Один медведь и там 3 шавки. А 4 партии, допустим. Больше не надо. Вот. Потому что можно было объединить, одна левая стала демократическая. Но демократы не смогут получить 5%. У них было бы 12 депутатов. А одномандатный округ они не выигрывают. Они не хотят объединяться. А когда их 5-6 партий, они по 1% получают все. Поэтому их в Думе не будет. Левая, консерваторы кремлевские и ЛДПР, центристская умеренная партия. И демократическая, и патриотическая. Но у нас должно быть 100 мандатов. И 100 у левых, 200. А вот 250 отдайте этой партии власти, и то она их не получит. Но хотя бы совесть надо иметь. 250, а нам отдайте 200 по 100. Левым 100 и нам 100. Нет, нам дали на всех, на троих 107. Даже 25% у нас нету в Думе. Ну что это такое? То есть рывок был бы тогда, когда порядок в демократии, порядок в экономике, управленческое звено. Убрать все республики. Мы должны иметь 40 губерний. Назовите области, назовите край, как угодно. Но республика и область несовместимы, это все. Это нельзя. Это все когда-то большевики придумали. Из-за них мы сегодня, и Украина дымит, и нет устойчивого развития страны.
Владимир Вольфович, вопрос по экономике. Ваш коллега, глава комитета Госдумы по бюджету Макаров в Петербурге заявил следующее, цитирую. Две главные беды – абсолютная неэффективность и абсолютная безответственность. В стране никто не отвечает за результат. Нужно решать системные вопросы, а не искать 8 триллионов. Добавив неэффективную систему денег, мы дадим возможность более эффективно их воровать. Вот вы с коллегой согласны? И как быть?
В целом согласен. Потому что пока однопартийный режим, отвечает один человек. Он не может отвечать за всю страну. Он не успевает просто. Поэтому должен отвечать на месте. Вот каждый губернатор, каждый мэр, все начальники. От директора бани до любого крупного, так сказать, города. Этого нету. Они все ждут. Все привязаны. Подачка. Все ждут. Дайте, дайте, дайте. Вот когда-то ругали Серебренникова, актера, что он что-то жестко сказал плохо про страну. Страна, где сплошные унижения. Найди его слова про страну. Но он в чем-то прав. С постоянное унижение. Вот мы ждем, просим. Вот сейчас формирование, допустим, идет правительство. И замы, там, службы. Мы ждем, вот как нищие. Я направил человек на 10 уже. 2 месяца. Ничего, никто не позвонит. Владимир Ильич, мы не можем вот ваших людей взять. У нас вот другие кандидаты. Даже не звонят ничего. Ну вы же формируете, вы как-то, хоть какое-то уважение есть к другим партиям? Ничего этого нет. Они берут своих губернаторов, Единая Россия там, а мы никто. То есть унижают партию. Царь унижал их, советская власть вообще гнобила и сегодня. Вот он назвал так, что в России сила, наглость, хамство. Я добавляю от себя, что очень много мы унижаем друг друга. Баранов ведет на какую-то радиопередачу. Взял и меня легнул, что-то там, какую-то чушь сказал про меня. Найди у Пахомова, мы писали жалобу.
А мы вам отправили ответ, извиняюсь.
Так извините, что хорошего-то? Потом Варсобин, проходит там полгода. Варсобин, хоп, или что-то легнул меня. За что? Я его в глаза не видел, Варсобина. Я Макарова, это Баранова в глаза не видел. Это же унижает меня.
А сколько я про вас хорошего пишу?
Может быть. Может быть.
Разные журналисты.
Согласен.
Очень любят, кто-то...
Зачем надо легать? Я когда Баранова хоть раз тронул, я знать его не знаю. А я известный человек, можно мне легнуть. Я о чем говорю? И вы имеете право. Я говорю о том, что все у нас унижены. У нас была-то у кого это? У французов, да? Роман «Униженный и оскорбленный». Виктор Гюго «Униженный и оскорбленный». Вот этот Серебренников сказал, там хамство. Это есть хамство. Наглость есть. Чиновники все наглые. Ведь никого не пробить. Попробуйте позвонить куда-нибудь. Никто не садит вас. Ни губернатор, ни министр, ни префект, никто. Ни управа, никто нигде. Со мной не соединят. Полицию я вызывал в одном месте. Полчаса ехали. Я дошел до министра внутренних дел. Да вы что? Это я даже не могу вызвать полицию. А что-то случилось с гражданами.
А вы зачем вызывали, если не секрет?
Там нужно было проверить товарищи, занимались саботажем, их документы проверить, так сказать, и все. Я там помогал просто. На протяжении 30 лет я занимаюсь политикой. Вот везде нас унижают. Везде. На выборах это, без выборов этих. В одном регионе за нас губернатор решает, кто из наших депутатов будет получать зарплату. Мы в оппозиции, нам дают только одну ставку. Все. Единая Россия все остальное себе забирает. Нам, как называется это, ну, голодным, бросит им кусок. Так он еще указывает, кто будет получать. А кто будет получать, кто под него, кого он под себя подложил. Запугал. Это форма коррупции. Вот ты давай, делай, как я говорю, вот тебе еще зарплата. Так это наша зарплата. Ты что делаешь, губернатор? Что, не хамство? Не наглость? Я обращаюсь к президенту. Я обращаюсь, значит, к Медведеву. Обращаюсь к Неверову. Обращаюсь к Кириенко. Обращаюсь к Ярину. Что это такое? Чтобы ставку отобрать у того, кто предатель. Он не нужен, такой депутат. Все? Ну что это такое? Это какой рывок? Это не рывок, а скитание. Это Макаров прав.
От внутренней политики к внешней я хотел бы, тем более Андрей Михайлович Баранов замечательный журналист.
Вот, клоунаду на манеже еще раз. Ну что это такое? Я что, мне 72 года. Какая клоунада? Какой манеж?
Ну, то есть вы обижаетесь на критику? Или вы считаете, она неконструктивная?
Какая критика? Он просто оскорбил. Он просто оскорбил. Заявил, что проголосовать за Жириновского, по его мнению, Баранова, можно только в том случае... Если хочется посмотреть клоунаду на манеже еще раз.
Владимир Вольфович, он коммунист.
Я клоун, манеж, А кто такой Баранов?
У нас есть обозреватель «Комсомольской правды», у нас есть разные взгляды в «Комсомольской правде». Вы это знаете?
Но нельзя оскорблять. Доктор наук, профессор, значит, знает языки, 7 раз партию привел в Думу, 6 раз кандидат в президент. Не, ничего не знает. Клоунада и все. Почему? Он меня не знает, ему нужно что-то сказать. Он должен дать обзор, какие будут выборы, кто такие. А Жириновский, клоунада, там это Собчак, там тоже что-то такое.
Это программа «Только у нас». С вами Елена Ченкова, Александр Яковлев и, конечно же, Владимир Жириновский. Не переключайтесь.
«Только у нас» на радио «Комсомольская правда».
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Добрый день, с вами Елена Ченкова, Александр Яковлев и наш гость, лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
От внутренней политики перейти к внешней, поговорить о том, что будет происходить на Корейском полуострове, Иран. У нас тут, кстати, очень ваши помощники любопытную карту принесли. Но прежде Дональд Трамп.
Да.
Он уже, как вам, вот как вы сегодня оцениваете Дональда Трампа?
Спустя 1.5 года.
Все пытаются иногда меня укорить. Вот, вы пили шампанского за него. Мы шампанское пили за правильный прогноз по исходу выборов. Мы знать его не знаем, Трампа, что он будет делать, и это Хиллари Клинтон. Вопрос один. Я понимал, что американцы устали, им навязывают Хиллари, они голосуют за Трампа. Все. Я дал вот такое свое мнение, и мы выиграли здесь, в этом плане что-то. А то, что Трамп вот такую занял позицию, это, в общем-то, в принципе, ничем не отличается от Рейгана, от Буша-младшего, и даже в чем-то и Барак Обама. Вот. Просто он новичок, он не умеет. Он бизнесмен. Он начинает действовать, как ему хочет. Вот я хочу так и все. Вот давайте, бомбить там Сирию. Дочь что-то сказала, там что-то вроде дети, там какое-то химическое оружие. То есть он не умеет. Он никогда не был губернатором, депутатом, сенатором. Он пришел из бизнеса и сразу в Белый дом. Вот это не годится. Это нельзя. Это, так сказать, ему мешает. Он учится. Вот он уже... Почти 2 года будет в ноябре. Он учится. Он не знает, он не смог сформировать аппарат. И в чем-то он, может быть, нам польза будет. Допустим, обострение международной обстановки. Цены на нефть поползли вверх. Это, в принципе, нам сегодня уже есть лишние деньги. По-моему, 1,5 триллиона мы уже заработали. Ничего не делали. Вот цена на нефть поднялась и уже. Если он еще больше обострит, а это возможно, будет $100, $150, $200 за баррель. Этим он что бьет? Китайцу тяжело, потому что дорого нефть. Это мы продаем нашу нефть, а китайцы покупают. Европа опускает. То есть в борьбе с Европой, которую он презирает, он не хочет, чтобы она была быть конкурентом. И Китай, ему выгодно поднятие цен. Здесь мы выигрываем. Корея, здесь он, может быть, пойдет на... мирные переговоры и объединение. Это будет всем выгодно. Но ему невыгодно это будет. Ему нужен конфликт на Корее, корейский перешеек, чтобы в будущем начать войну на Дальнем Востоке, как на Ближнем, против Китая. Если он сдаст Северную Корею, Южной Корее, это тоже уже будет минус для Китая. Поэтому Южная Корея с американскими войсками окажется уже на границе с Китаем. Тогда он будет тайваньскую карту разыгрывать, чтобы в будущем, лет через 10-15, начать войну на Дальнем Востоке чужими руками. Вот. В этом плане нам это невыгодно, потому что мы там рядом, прямая граница, и это как-то вот будет опасно и для Китая, и там, может быть, дойдет до применения ядерного оружия. Вот это вот как бы такой маленькая Корея, кончится, может, ядерным конфликтом на Дальнем Востоке. Это 7-й фронт. Который нам угрожает с Дальнего Востока. Но если они все-таки пойдут на... Здесь ему что выгодно? Сейчас у него выборы в ноябре. Ему что-то положительное. Он миротворец. Ему могут дать Нобелевскую премию мира за реальные дела, а не как Бараку Обамы. Может, он пойдет на объединение Кореи, на то, чтобы убрать все санкции, все. Корея договорилась, объединяется, вопрос решен, ядерное оружие вывезено. Все. И тогда он выигрывает выборы. и у него опять большинство в нижней палате и в верхней. Тогда обострение будет перед выборами его на второй срок. Это значит осень 20-го года, через 2 года. Здесь он будет Иран долбать. И уничтожит Иран, и объявит все, последний очаг терроризма уничтожен. И вся Израиль об этом мечтает, и вся огромная еврейская диаспора в Америке, 6 миллионов. И это не просто количество населения. Вся пресса в их руках, все банки в их руках, все адвокаты, преподаватели и большое количество сенаторов и конгрессменов. Они этого хотят. И они обеспечат ему переизбрание. Только за разгром Ирана и за перенос столицы в Иерусалим. Вот он уже перенес, просто без крови практически. А Иран раздолбает прямо вот летом 20-го, чтобы там 3-4 ноября его избрали бы президентом. А Украину конфликт решит, когда надо будет, чтобы дочь или зять пойдут на выборы, чтобы семья Трампов, 3 срока будет, 3 по 8, 24 года. Вот так они останутся. Сперва сын или дочь, потом второй сын подрастет. В общем, он будет уничтожен. Вот конфликт с Украиной. Он или сдаст ее нам и изберут его человека. Опять миротворец. В Европе конфликта больше нету. Или наоборот, стравит. Пока сценарий. Мне о нем говорили весной 16-го, что война намечена на лето 16-го. Или 17-го. 16-й год прошел, потому что выборы. 17-й прошел, потому что он еще не нормально не стал, так сказать, не сформировал свою администрацию. Вот сейчас, возможно, конфликты в Европе, но ему невыгодно сейчас. Сейчас ему выгодно за счет Кореи выборы в Конгресс и Сенат, а потом выборы за счет Ирана, выборы на второй срок. А вот украинскую карту он рассчитает уже в 22-м году. Куда там, в 24-м выборы на выборы, кто-то из его семьи пойдет на выборы президента. Это, я говорю, дочь Мелания, по-моему, да, зовут?
Иванка,
Мелания жена. Или зять Кушнер. Вот. И сын у него взрослый. Вот они вот каждый раз он заготовил, заготовка. Выборы выиграть просто так невозможно. Везде экономические проблемы, люди недовольны везде. В Америке произошла деиндустриализация. То есть ухудшение, производственная часть промышленности исчезла. То есть капитализм говорит, производи там, где дешевле. Дешевле в Китае, все заводы поехали в Китай. А что делать американским рабочим? Они теряют квалификацию. Переобратно заводы. Поэтому это вот в этом плане как бы... Идеальной страны нету, и экономические проблемы невозможно решить. Только за счет международных авантюр. В этом плане мы в пассивном положении. Мы должны лишь, как говорится, эшелоны встречать беженцев или раненых отправлять в тыл. Это вот наша проблема.
Об авантюрах. Вот политолог, да, Сергей Марков сказал, что по его ощущениям, именно в день открытия чемпионата мира или в дальнейшем, в ближайшем будущем, намеренно будет устроена эскалация конфликта на Украине, перевод его в горячую фазу, чтобы поставить Россию перед выбором. Или она сдает Донбасс и проводит мундиаль спокойно, или нет.
Заблуждение. Не знает, не умеет гадалка. Гадалка, потому что все поверхностно так. Вот там я думал, я Марков, я такой политолог. Это все не понимает он. Ему хочется, чтобы было его мнение. Звучало. Видите, вы цитируете его, Марков. Видите, как хорошо. Значит, никакого срыва чемпионата не будет. Порошенко получил жесткие указания. Вот Штайнмайер сейчас там находится. Вот ведет переговоры с Порошенко. Значит, он... Порошенко понимает, Петр Алексеевич, что если он что-то попытается испортить на мундиале, то будет такой жесткий удар, и неизвестно откуда, что ему конец. Поэтому здесь он трусливый, ничего не сделают. Никогда ни мост не разбомбят. Сразу будет такой удар, неизвестно откуда, и по такой части Украины там они не очухаются никогда. Когда они трусливые, в этом плане ничего не будет. Все решает Америка. Америке Украина нужна попозже, потом. Сейчас Корея, выборы, потом Иран, выборы, а Украина через 6 лет. Потом и то частями. Окончательно ни один конфликт не будет решен. Ни Иран, ни Корея, то есть Ему выгодно возбудить, посыпать соль на рану. Все возбудились и оставлять. Все это запасные варианты, запасные. Все это играют, все это бюджет, ВПК. Армия за него, рабочие за него, белые американцы за него. И он выигрывает все выборы. Вот и все, вот такой расклад его.
Владимир Владимирович, а «Северный поток-2» он не попытается все-таки закрыть?
Здесь очень сильный удар по европейцам, потому что им невыгодно. Ему-то выгодно «Северный поток» перекрыть, помешать, чтобы все-таки добиться снижения на каком-то этапе. Но ему, видите, в чем проблема? Если будет дешевле его сланцевый газ, то выиграет Китай. И мы направим больше нашего газа в Китай. То есть у него тоже конфликт. Ведь ему не Сирия нужна, а Иран. Чтобы через свободную Сирию подойти к Ирану. А Россия ему не нужна. Но Россия нужна для того, чтобы помешать России помогать Китаю стать сильнее в военном отношении. И ресурсами помогать. Потому что главный экономический у него конкурент – Китай. Вот это вот, поэтому, если он будет делать очень дешевой нефть, тогда Китай будет становиться сильнее, и Европа. Вот в этом плане у него дилемма. Но будет пытаться он помешать, но, скорее всего, немцы устоят, потому что у них тоже есть гордость. Они идут на все, по Сирии, по беженцам, НАТО, расширение, Украина, но здесь скажут, извините, это уже немецкий пищевод, это немецкий желудок, что же мы будем немцев обманывать? Они привыкли, постоянные поставки, никаких перерывов, и дешевый русский газ, и он хороший, он природный, потому что сжиженный – это уже химия какая-то, это уже более вредный газ, и поставки могут прекратиться, труба идет, бесконечный газ, поэтому «Северный поток» состоится. Мундиали никто не испортит, значит, Корею попытаются утихомирить, чтобы получить плюс на выборах. Вот это все ближайшее. Иран будут душить экономически пока. Заставить всех выйти из сделки, чтобы попытаться его поставить на колени, взорвав ситуацию, там молодежь. Он делает ставку на молодежь. 70% населения – это люди 20-25 лет. Они горячие. Они не хотят этого режима. Они устали. Им не хочется жить в средневековье. Ни дискотек, ни музыки, ни танцев, ничего нету. Все. Вот работа и сиди дома. Все. Наркотики, смертная казнь, алкоголя нету, ничего нет. Вот курят сигареты, все, что можно. Это, конечно, они не хотят. Они, есть вариант, что они выйдут на улицы. Вариант армянский. Вот такой. Только более жесткий, более кровавый, потому что там слишком страшная эта структура стражи исламской революции. Это хуже нашего ЧК и КГБ.
Это программа «Только у нас». С вами Елена Ченкова, Александр Яковлев и, конечно же, Владимир Жириновский. Не переключайтесь.
«Только у нас» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, я Тутта Ларсен, а вы слушаете радио «Комсомольская правда».
«Только у нас» на радио «Комсомольская правда».
Добрый день, с вами Елена Ченкова, Александр Яковлев и наш гость, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Еще вопрос к вам по Англии. Вы всегда говорили, что Англия, от нее главные беды, да. У нас они от США. Вот как будет дальше развиваться дело Скрипалей и идущие за ним круги по воде? Мы видим же, что Абрамович стал гражданином Израиля.
Да, то есть сейчас они будут закрывать возможность находиться нашим самым богатым, влиятельным людям в Англии, не будут давать визы и будут предъявлять претензии. Откуда деньги, ребята? Они будут стараться их выводить. Но, к сожалению, не к нам, а какие-то другие офшоры. Это вот проблема опять нашего правительства. Рывок, я всем объявляю, Сахалин, Калининград, 100% офшорная зона. Все. Выбирайте там администрацию, все. Там русский флаг, все остальное ваше. Но деньги здесь. Деньги вкладывайте в экономику нашей страны. На выгодных вам условиях. Там сколько у вас проценты были? Ну и здесь назначьте эти проценты. Рывок. Дальний Восток. Ну что, вы убрали Галушко, поставили Козлова. Чем он лучше Галушко? Ничего не сможет сделать. Мы дали программу, 22 пункта. Главный наш пункт программы – безналоговая экономика. Там всего 9 субъектов. И там, по-моему, 12 миллионов. Все. Давайте уберем налоги все. Вся прибыль остается там. Регистрация только местных структур. Вы не можете из Москвы зарегистрировать, чтобы налоги не платить. Я однажды сказал на госсовете. И президент не понял. Он говорит, тогда все побегут туда регистрироваться, раз там без налог. Нет. Регистрация только для тех структур, которые там созданы, там работают и прибыль оставляют там. Там освободить, убрать все экзамены, вузы без экзаменов, в армию не призывать, то есть создать максимум, чтобы люди рванули туда. Хочешь быть миллионером? На Дальний Восток. И станешь миллионером через год. Они ничего не делают. Вот, как назвать, ТОР, территория опережающего развития. Ну что это такое? Ну кто поехал? Где? Всем стоят, все на Рассадском. Мы едем в ТОР, никто понятия не имеет. Продолжается уменьшение населения. Сколько министр работал там? 6 лет. Сколько полпред работает? 10 лет. Там 3 должности. Зам председателя правительства по Дальнему Востоку. Он же полпред и министр. Зачем 3? 1 должность. Начальник Дальнего Востока. Все, 1. С правами президента.
А со Скрипалями?
Скрипалями очередная провокация будет. Еще кого-нибудь отравят. Еще кто-то исчезнет. То есть постоянно. Это специализация британских спецслужб. Там всегда будет Шерлок Холмс и этот доктор Ватсон. Вот это и будет их специфика, так сказать. Травить, искать, находить, обвинять. Воевать они не могут, экономика не могут. Вот это вот наработанный опыт таких вот тайных операций. Специализация на провокациях. Именно местного значения. В самой Англии, в Лондоне, там огромное количество. Там несколько миллионов наших людей. Мне кажется, до 3 миллионов. 3 миллиона. Представляете, что целая страна. И все с деньгами, и никакой адаптации, в смысле вот, ну, слияния с местными жителями. Мы же белые, как и британцы. Чё различие? Язык все знают. Все московские школьники со спецшкол. Да все Москва. Все Москва там. Я у них спрашиваю, ну как отношения с местными? Нету. Вот есть специальный паб для русских. То есть сегрегация. То есть русские изолированы. Англичане не хотят с ними. Настолько воспитана ненависть к русским, даже богатые русские, антикоммунисты русские, знающие английский язык, контактов никаких. Значит, развлечения отдельно, работа отдельно, все отдельно. То есть русские как негры. Вот твой офис, вы тут работаете, ребята из России. Вот паб, вы здесь отвлекаете. Вот квартира, вы тут живете все, там какие-то там ряд коттеджей. С англичанами никаких контактов нет. Это вот такая чопорность, чванливости, отторжение, какие-то там русские, подумаешь еще. Да.
Если можно заключить на вопрос, да, относительно радио «Комсомольская правда». Вы его слушаете,
да,
очень часто звоните к нам в эфир,
да,
это очень приятно, и радиослушатели радуются.
Чтобы знали мой телефон, они, да, сами выходили.
Но,
дозвониться невозможно.
Но
да,
при этом вы недавно с думской,
да,
трибуны,
да,
раскритиковали радио «Комсомольская правда» за агрессивные анонсы. И при этом, ну, если вы слушаете, значит, все-таки любите.
Когда любят, иногда ругают. Для того, чтобы стал еще лучше тот, кого любят. Я считаю, что это возмутительно. Когда анонс для какой-то передачи, чтобы там больше было слушателей, даются фразы, которые ребенок, если слушает, он решил, что так хорошо. Там какая-то суррогатная мать отказалась отдать ребенка биологическим родителям. Кто-то там с кем-то вступает в половые отношения, он русский, приговорен к смертной, к пожизненному заключению, там, к расстрелу. Она захотела с ним вступить в брак. Что там еще какие-то... Все плохое. Но это огромное отрицательное воздействие на других.
Как тогда стоит лучше проанонсировать наш с вами разговор, Владимир Вольфович?
Вы вообще должны в каждой передаче говорить. И в ходе передачи будет высказано особое мнение Владимира Жириновского. Вот они будут знать, что там прозвучит мой голос. Разбейте мое выступление на кусочки и везде вставляйте. Как «Эхо Москвы» в наглую взяли, составили из моих разных выступлений, что якобы я хвалю их передачу «Ганопольская». Я это делаю отвратительно, они это вставили. Я говорю, что там? А потом, ну, хорошая получится передача. Не это. Я им говорю, как сделать хорошую передачу. Они взяли эту мою оценку, мой прожект, так сказать, как можно, и вставляют к передаче «Ганопольской». Получается, я хвалю их. Вот мой голос. Должны, наверное, заплатить мне. Мне не нужно деньги. Мне нужно, чтобы они не использовали. Поэтому, как хотите, полная свобода. И вон у меня стоят приемники, там как раз ваша радиостанция есть. То есть я кнопку нажал, все, я слышу, что говорит «Комсомольская правда».
Это был лидер ЛДПР Владимир Жириновский, Елена Ченкова и Александр Яковлев. Оставайтесь с «Комсомольской правдой».
Только у нас. На радио «Комсомольская правда». Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это «Главтема».
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.